возьми себя в руки. Я стараюсь, стараюсь. Мне действительно не надо с ней видеться. А то у меня потом наступает похмелье. Что ж, давай не будем больше ходить на волейбол. Придется, из-за детей. Дети уже спали или дремали, завороженные бормотанием телевизора. Из-за детей. Еще чего скажешь. Господи, как же ты их используешь? Мы ходим на волейбол только для того, чтобы вы с ней могли обменяться под сеткой нежными, тоскующими взглядами. Вот уж никак не нежными и не тоскующими. У нее глаза стали холоднющие. Они у нее всегда такие были. Она теперь меня ненавидит. Я потерял ее любовь, но и прекрасно. Именно этого мы и хотели. Теперь мне ничего не надо решать, сам не понимая, почему меня это задевает. Извини. Не будь идиотом. Никакой ее любви ты не потерял. Просто она ведет себя так, как ты просил. И, по-моему, это у нее отлично получается. Она ведет себя так, как ты просила. Еще чего. Да она... Следующие слова удивили ее самое. Это было старое излюбленное выражение ее отца. «Гроша ломаного не даст за меня». Как и ты, впрочем. «Я тут ноль. Борьба идет между ней и детьми, так что не пытайся взвалить всю вину на меня. Я не собираюсь тебя удерживать. Вставай и поезжай к ней. Поезжай». «Извини», — сказал Джерри, и это было искренне. «Просто я увидел ее лицо в определенном ракурсе. Посылая ей мяч, и оно застряло у меня в башке. Я ведь поставил ее в такое унизительное положение». «Но она сама на это напросилась, дружок. Женщины, ведя игру, знают, что далеко не всегда могут выиграть. Я считаю, что она действует очень даже смело и прямолинейно. Так что перестань быть младенцем. Ей вовсе не нужны эти спектакли, которые ты устраиваешь каждое воскресенье». Он поднял на нее глаза. Щеки у него были мокрые, колено рассечено, на лице жалкая улыбка, исполненная надежды. «Ты правда считаешь, что она все еще любит меня?» «Не такая она идиотка», — сказала ему Руфь. Обычно ночью по воскресеньям, взбудороженной игрой, он приставал к ней с ласками. И она уступала ему, но не получала удовольствия, потому что она была тут ни при чем. Он обнимал Салли. Его пальцы скользили по ее телу, словно пытались заколдовать его, превратить в другое тело. И все ее Женино естество, которое принадлежало мужу, стремилось покориться. В темных извивах этого стремления покориться Руфь теряла всякое представление о происходящем. Наконец он взламывал ее, как взламывают неподатливый замок, и с глубоким вздохом облегчения отваливался, довольный собой. Ее неспособность до конца ответить ему вполне его устраивала. Он и хотел, чтобы было так. Это оправдывало его будущее бегство. «Ты слишком много куришь», — сказал он ей. «Это не возбуждает». «Это ты не возбуждаешь. Неужели я так плох? Заведи себе любовника или вернись к тому, который у тебя был. Я уверена, что с другим ты можешь быть на уровне». «Благодарю. Я серьезно. Ты красивая женщина, хотя изо рта у тебя и пахнет, как из сарая, где сушится табак. Чего ты напустился на меня? Чего напустился?» Эти выкрики только еще больше распалили ее, но выхода ярости не дали. Она ударила его, принялась молотить коленями. Он схватил ее за запястье, навалился, прижал к кровати. Лицо его было совсем близко, оно казалось в темноте преувеличенно раздувшимся, точно сошедшим с картины Гойи. «Безмозглая сука», — сказал он, снова и снова вжимая ее в матрац. «Нечего сказать. Умеешь держать себя в руках. Получила, что хотела, да? Получай же. Супружеское счастье». Она плюнула ему в лицо.